Заходящего солнца этот город был необычайно красив, но ему некогда было любоваться этой красотой. Человек боялся опоздать. Он шел по улицам, знакомым ему с детства, мимо домов, в которые он приходил не один раз, мимо дверей, в которые он часто стучал, мимо людей, живших там, которым он на протяжении многих лет говорил, что город сей скоро прекратит свое существование. И что от этого ландшафта, на первый взгляд, такого замечательного и прекрасного не останется ничего. Он приводил людям неоспоримые доказательства, что уже начались необратимые геологические процессы, которые приведут к полному разрушению. Он приносил им фотографии, он приводил доказательства ученых, он делал математические выкладки, он использовал логику, он обращался к их к разуму, он старался достучаться до их сердец, но люди в большинстве своем его не слушали. Некоторые смеялись, некоторые сочувственно хлопали его по плечу, считая, что он искренне заблуждался. Были даже те, кто гнал его, крича оскорбительные слова и угрожая физической расправой, если он придет еще раз. Но он, тем не менее, приходил все снова и снова, потому что он любил жителей своего города. И он делал все, что в его силах, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых из них. А вот теперь он торопился на поезд, который должен был увести его в безопасное место. Его, а также всех тех, кто внял предупреждению о надвигающемся уничтожении и решил покинуть этот город. А боялся опоздать этот человек, потому что как-то в последнее время он немножко замешкался, он как-то потерял отчет времени, утратил бдительность. Он слишком долго собирал и упаковывал свои вещи. Непонятно для чего он начал заколачивать досками двери и окна своего дома. А потом, когда он уже собрал и упаковал свои чемоданы, он сидел на них и с грустью смотрел на свое имущество, понимая, что оставляет его навсегда. А теперь он боялся опоздать. И когда он повернул за последний поворот и увидел впереди на холме вокзал, то в груди его похолодело. Поезд уже стоял на перроне, и большинство людей уже заняли в нем свои места. Опоздал. Мысль, словно молния, мелькнула у него в голове. Человек побежал. Опоздал. Как же так? Потерял время. Он решил бежать напрямую. Тропинку некогда было искать. Так, вперед, по склону холма. Ноги начали проскальзывать в сыпучем грунте. Человек поскользнулся. Один чемодан упал, раскрылся, вещи рассыпались. Человек на секунду замешкался. «Да какие там вещи?» Он бросил второй чемодан. «Вперед! Быстрее!» Ему пришлось бежать через густой кустарник. Ветки хлестали ему по лицу, колючки рвали на нем одежду. «Надо успеть!» — повторял он. «Во что бы то ни стало, надо успеть!» Тут он вдруг выбежал на поляну. А там отдыхали люди, у них был пикник, это были знакомые ему люди. Он с ними разговаривал, он приходил к ним не один раз. Увидя его, они удивились. «А что это с тобой? Что у тебя за вид? А куда ты так спешишь?» «Я опаздываю на поезд», — говорил человек. «Да ладно тебе, какой поезд? Останься с нами. Поешь мясо, выпей вина, давай споем песню. Смотри, какой великолепный закат». «Да вы что? Какое мясо? Какая песня? Это последний поезд, другого не будет, я вам говорил». И тут человек услышал протяжный гудок и с ужасом увидел, как поезд тронулся и начал отходить от перрона. Он отстранил смеющихся людей и бросился вперед. Между ним и поездом оставалось какие-нибудь 100 метров. Успеет он на поезд или нет? Об этом я вам расскажу минут через 40. А пока мы с вами поговорим о нашей с вами жизни. Почему? Потому что между нашей жизнью и этим примером можно провести достаточно много параллелей. И одна из них заключается в том, что мы с вами, так же как и этот человек, убеждены, что конец этой системы близок. Мы уверены в этом, потому что видим, как сегодня исполняются многие библейские пророчества. Невооруженным глазом видно, что человечество в эти последние дни испытывает колоссальное количество проблем. Это и нехватка пищи, это и рост населения, это последствия загрязнения. Причем такое, что те катаклизмы, порой творящиеся на планете, ученые не только не могут предсказать. Те, которые уже совершаются, они не могут объяснить, по каким это причинам происходит. Это войны, это преступность, это терроризм. Терроризм такой, что люди, как вот это было в случае с последним терактом в Москве, один кинорежиссер говорил, что когда он увидел в первые минуты сообщения об этом теракте, он даже подумал, там в первые секунды он подумал, что это реклама этого Норд-Оста. Терроризм такой, что люди в первые секунды, мозг людей отказывается воспринимать такое, что такое возможно. И президент одного Вашингтонского института Лестер Браун не случайно сказал, он сказал так, что нам остаются не поколения, а лишь годы для того, чтобы резко изменить курс. И многие люди сегодня с этим согласны, это действительно так. Они видят, что обстановка в мире все ухудшается. И ухудшается во многих жизненных областях. И в связи с этим мы с вами стоим перед серьезными вопросами. Один из них такой. Каков мудрый путь, которым бы следовало нам идти? Где можно найти ответ? И к кому нам следует обращаться за ответом на этот вопрос? К людям или к Богу? Чтобы выбрать, чтобы как-то определиться, нам нужно проявлять мудрость. Ведь что такое мудрость? Мудрость – это умение правильно применять знания. Так на кого же нам надеяться? Как нам правильно применить знания, чтобы осуществить правильный выбор? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте поразмышляем над такими примерами. Согласились бы мы на операцию врача, если бы знали, что 50% пациентов этого врача умирают? Ну, наверное, нет. А купили бы мы обувь, произведенную на какой-нибудь обувной фабрике, если бы знали, что у 7 из 10 сделанных там ботинок через неделю отваливается подошва? Наверное, нет. А пошли бы мы обедать в столовую, если бы знали, что 50 или там больше процентов людей, которые там кушали, они заразились дизентерией? А понесли бы мы, если бы сейчас открылся бы филиал фирмы АО МММ в городе Бендеры, понесли бы мы сюда свои деньги? Ответ тоже очевидный. Нет. Но почему мы так отвечаем? Потому что мы анализируем действия и поступки. Потому что мы смотрим на ту репутацию, которую имеет этот врач, которую имеет эта фабрика, фирма и так далее. Но это правильно, это мудрый подход. Ведь мы же что-то ценное хотим, или деньги дать, или, может быть, жизнь свою доверить. Но точно такой же подход должен быть и в отношении человеческого общества. Если проанализировать историю человеческого общества, если посмотреть, что было в человеческом обществе за его историю развития, революции, войны, конфликты, террористические акты, погибают люди, которые совершенно ни при чем, которые, может быть, их вина то, что они там живут в этой стране, или, быть может, они в гости туда приехали. Когда лучшие умы человечества ломают голову над тем, как лучше, больше и надежнее убивать людей с помощью научных достижений. Когда взрывы происходят на гражданских объектах. И не потому, что идет война, а потому, что вот оборудование несовершенное, халатность чья-то, кто-то забыл, кто-то не пришел. А погибают люди, десятки и даже сотни людей. Когда в крупных городах мира, таких как Нью-Йорк или Москва, не гарантируется безопасность мирным гражданам. Когда от нравственности почти ничего не осталось в обществе и в сексуальном отношении пропагандируется вседозволенность. Когда в некоторых странах легально разрешено употреблять наркотики, заниматься проституцией. Когда в обществе говорится о том, что гомосексуальные браки, да, их уже можно заключать, и детей пусть они воспитывают, а почему они тоже имеют право так жить, это нормально, то кому нам следует обращаться за советом? К людям, которые вот за всю историю человечества натворили столько безобразий и продолжают это творить. Но с другой стороны, кто лучше всех знает потребности человека? Не тот ли, кто его создал? В книге Иова в 38 и в 39 главах задаются интересные вопросы Иова. Это было давно, это было несколько тысяч лет тому назад, и наука, прогресс шагнули далеко вперед с того времени. Но если мы почитаем те вопросы, если мы зададим эти вопросы себе, или, быть может, ученым, смогут ли они сегодня на них ответить, или смогут ли они сделать то, что там предлагается. Давайте мы откроем Иов, 38 глава. Иов, 38 глава, с 31 стиха. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?» Люди не могут ответить на эти вопросы, и тем более они не могут сделать то, что там предлагается. Но это может и Иегова, и он знает, как это делать. А почему он об этом знает? Давайте откроем 23-й псалом и зачитаем первый стих. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней». И поэтому нам с вами мудро внимать тем словам, которые записаны в 31-м псалме, в 8-м стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». И нам связывать свою жизнь сегодня стоит не с социальными реформаторами, не с учеными, которые пытаются разрешить проблемы человечества. Нам сегодня свою жизнь стоит связывать с теми людьми, которые идут по этому пути, которые на протяжении уже длительного времени убедились, что только этот путь правильный. Если мы с вами так будем поступать, если мы с вами будем понимать, что так следовало бы делать, это хорошо, но это еще недостаточно просто понимать. Недостаточно просто выйти и встать на этот путь. По нему нужно еще идти. Это не эскалатор, на который мы встали, и он нас повез. Мы стоим только за поручень, держимся, знаем, что он нас привезет в нужном направлении. От нас требуются сознательные усилия. И поэтому совет из Библии, который записан в 1 Петра, 4 глава, 7 стих, давайте мы откроем, для нас сегодня актуален. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. Вот о чем здесь говорится. «Впрочем, близок всему конец, а потому будьте здравомыслящими и бдительными в отношении молитв». На что Петр здесь обращает внимание? Можно выделить три пункта. Пункт первый – близок всему конец. Пункт второй – нужно быть здравомыслящими. И третий пункт – бдительными в отношении молитв. Давайте мы с вами разберем по пунктам. Близок всему конец. Почему Петр так сказал или почему он так написал? Если мы с вами обратим внимание на то время, в которое было записано это послание, а это был период с 62 по 64 год нашей эры, и если мы вспомним, что до разрушения Иерусалима, разрушение Иерусалима было в 70 году нашей эры, то мы увидим, что оставалось буквально несколько лет. И поэтому людям, живущим там, нужно было, пункт второй, необходимо было здравомыслие. В каком отношении им было необходимо здравомыслие? Им нужно было понимать, что нужно что-то делать в связи с этим, раз конец близок. Им нужно было, третий пункт, быть бдительными в отношении молитв. Им нужно было молиться Иегове о руководстве и быть способным воспринимать такое руководство, записанное в Библии. Мы знаем и помним слова Иисуса. Он сказал, что когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, находящиеся в Иудее, добегут в горы. И вот здравомыслие подсказывало в то время, что жизнь, человеческая жизнь, она важнее, чем положение в обществе, чем может быть какое-то материальное имущество, чем может быть какие-то ценности. Но это было у христиан первого века. А сегодня для нас с вами этот совет применим? Безусловно, применим. Мы знаем, что живем также во время конца. Мы знаем, что сегодня исполняются библейские пророчества, что их очень много исполняется в наше время. И мы не просто знаем, что будет конец системы вещей, мы знаем, что осталось очень мало времени до того, как это случится. И когда мы с вами зачитываем людям библейские пророчества, например, такое, как во 2 Тимофею 3 глава, где говорится о качествах людей, и люди, они, быть может, даже далеки от Библии, они ее не читают, но когда мы им сообщаем о том, что говорит Библия, многие люди соглашаются, что да, действительно, сегодня это исполняется, и что да, действительно, люди сегодня такие. И тогда нам, как и христианам первого века, тоже необходимо здравомыслие. Нам не просто нужно констатировать библейские пророчества, что вот это исполнилось, вот это исполнилось, вот другое исполнилось. Нам нужно действия предпринимать в связи с этим. И нужно быть бдительными, и сегодня, сейчас нужно подготавливаться к тому, чтобы выжить. Сегодня, сейчас нужно подготавливаться к тому, чтобы выжить. Сегодня нужно быть готовыми на любые приспособления, чтобы быть достойными жить в новой системе. Сегодня нужно быть готовыми на любые приспособления, чтобы быть достойными жить в новой системе. И вот здесь от нас с вами требуются практические и мудрые действия. В чем же эти действия должны заключаться? Если мы вспомним, то во 2 главе книги Исаия, во 2 и 3 стихе, говорится следующее. Там сказано, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и что она возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Там говорится, что многие народы придут и скажут, придите, взойдем на гору Господню. И вот мы с вами понимаем, что именно это тот путь, которым должно нам идти. Это тот правильный путь, это тот мудрый путь, и мы стараемся идти по этому пути. Но, знаете, иногда бывает, что здравомыслие отсутствует. Вот если кто-нибудь когда-нибудь поднимался на гору, даже не на такую отвесную, где нужно подниматься с помощью каких-то приспособлений, а на такую, может быть, даже которую горой-то назвать нельзя, как, вот, например, наша Суворовская гора. Если кто-то поднимался, то он знает, что для того, чтобы подняться туда, нужно прикладывать физические усилия. И тяжело, трудно подниматься, даже если мы просто идем без ничего, если мы идем налегке. Тем более труднее и тяжелее это делать, если мы тащим за собой телегу с тяжелым грузом вот в такую гору. И знаете, как это может быть не прискорбно, не печально, как это порой не противоречит здравому смыслу, но иногда бывает так, что мы тащим тяжелые телеги в гору истинного поклонения. И груз в этих телегах может быть различный. У кого-то, быть может, там железобетонной плитой лежит желание разбогатеть, жить обеспеченно, быть состоятельным. Во что бы то ни стало, а сохранить определенный уровень жизни, сохранить свой комфорт. И если вот у меня есть такое желание, если я, например, пытаюсь это сделать, если я, например, пытаюсь втянуть эту телегу с таким тяжелым грузом в гору истинного поклонения, если трачу свои силы, здоровье, если я надрываюсь, чтобы тянуть эту телегу вперед, то до какой степени, до какого момента я буду это делать? Быть может, мне как-то нужно сказать об этом, чтобы я в конце концов понял, что это сделать невозможно. Давайте представим себе ситуацию. Она придуманная ситуация, она нереальная и преувеличенная. Это диалог. Ну, я дальше постараюсь представить. Если я это делаю, и, быть может, кто-то, видя вот эти мои усилия, он мне, быть может, скажет, ну, слушай, Саша, в Писании сказано, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. А я ему скажу, а кто тебе сказал, что я серебро люблю? Я не люблю серебро. Мне сам процесс зарабатывания денег нравится. Ну, вот Иисус говорил, не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут. Иисус говорил, собирайте себе сокровища на небе, где ни воры не крадут, где воры крадут у непредусмотрительных, а я предусмотрительный. Еще во времена Советского Союза был лозунг «Храните деньги в сберегательной кассе». Все мои средства, вложенные в надежные акции, все мои средства в надежных банковских сейфах. Оттуда не уворуешь. Но Иисус говорил, что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей навредит. А мне не надо весь мир. Я тебе хочу квартиру пятикомнатную, автомобиль и в круиз по Европе. Мне мир не нужен. Но притча есть такая, библейская. «Сладок сон трудящегося, много ли, мало он ест, а пресыщение богатого не дает ему уснуть». А, ну это не про меня. Я сплю нормально. За день так уработаешься, так напашешься. Придешь только до подушки и все. Ни мыслей никаких, ни чувств, ничего не надо. Но Иисус сказал, верблюду удобнее пройти сквозь игольное ушко, чем богатому идти в Царство Небесное. Ну, я не верблюд, я гомо сапиенс, я человек мыслящий. Ну, хорошо, замечательно, что мыслящий. Вот, послушай, Иисус сказал, нельзя служить двум господам. Он говорил, не можете служить Богу и богатству. А я богатству не служу. Ведь не телега мной управляет, а я этой телегой. Куда хочу, туда ее тяну. Ну, как тебе сказать, ну, не в деньгах же счастье, ну. А это не библейская цитата. Хотя и на нее я тебе отвечу. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Как нужно еще говорить мне, какие мне нужно еще библейские места приводить, чтобы я понял? Понятно, это преувеличенная ситуация и надуманная. И такого диалога, конечно, может не быть. Но знаете, порой бывает, что наши действия и поступки иногда показывают, что мы вот так поступаем. Мы находим оправдание. Мы знаем, что в Библии очень много мест, указывающих на это, что нельзя вот эту телегу с желанием разбогатеть или быть обеспеченным втянуть в гору истинного поклонения. И мы это знаем, мы это читаем об этом, мы это понимаем, но наши действия и поступки показывают, что мы порой это игнорируем. И как бы она ни становилась тяжелее, как бы подъем не становился круче, бывает так, что мы ее туда тянем. До какой степени, когда уже нет сил, если я вот уже не могу это делать, что мне нужно делать? Жену туда впречь, детей туда, давайте, но это приведет к тому, что рано или поздно я ее не вытяну туда, она меня туда утянет, в этот материальный мир. А мир, как известно, проходит. И я тогда пройду вместе с ним. Разве мудро было бы из-за этого потерять свою жизнь? Но кто-то скажет, с этим у меня проблем нет. Жизнь мою упрощать больше некуда, она без того проста. Как бы хотел бы, может быть, упростить, да уже дальше некуда ее упрощать. Но вы знаете, и желание разбогатеть, как бы, да, нет. Но в этой телеге может лежать другой груз. И не менее тяжелый. Какой? Это лень, например. Вот есть такая детская песенка, у меня ее дочка разучивала. Я взял там, списал некоторые слова из этой песенки. Она имеет воспитательный характер для детей. И там есть такие слова в этой песенке. Жили-были, не могу и не хочу. И была бы им учеба по плечу, только старая приятельница лень с ними время проводила целый день. Была бы учеба по плечу, но вот лень не давала. И вот бывает так, что для того, чтобы истину познать, нужно Библию изучать. Для того, чтобы это делать, нужно читать, нужно размышлять, нужно мозги свои напрягать. Но вот лень, она время проводит целый день, и человеку невозможно бывает это сделать. Я когда был еще в юном возрасте, мне дядя рассказывал, ну, такую историю, история, как бы притча такая, об одном человеке. Она тоже выдуманная история, конечно, преувеличенная. Был такой человек, вот он жил, и он ленивый был человек. И он однажды обленился настолько, что ему кушать было лень. Это нужно было вот жевать, глотать, ему было лень. И вот он умирает с голоду. И что его, несут хоронить на кладбище. И несут, и тут навстречу попадается, идет ему его старый давнишний знакомый, узнав, в чем дело, что он умирает с голоду, он посмотрел у себя, достал, говорит, вот, у меня сухарик есть, как же так, ты умираешь, на, возьми, съешь. А этот ленивый взял этот сухарик такой, посмотрел на него, говорит, его надо еще мочить, доживать, несите. Но не бывает в физическом отношении такого, да, чтобы человек из-за лени отказывался кушать. Ведь он понимает, что не будет кушать, он умрет. Как же так, чтобы его хоронили? В физическом отношении такого не бывает. Но, знаете, в духовном отношении такое бывает. Если мне, например, лень утром в воскресенье встать и пойти на собрание. Ну, лень мне, погода вот такая плохая, дождь там идет, мне лень это делать. Если мне лень сесть и вдумчиво подготовиться к изучению сторожевой башни, не просто прочитать, пробежать глазами, не просто там подчеркнуть что-то, а подумать, как это относится ко мне, как это я могу в своей жизни применить, как это я могу рассказать другим людям, если мне лень это делать. Если мне лень идти в проповедь, ну лень, зачем мне напрягать свою жизнь, зачем мне менять этот свой уклад, мне так хорошо, спокойно, мне это нужно к людям, мне лень. Идти. Мне лень взять участок. Это же ведь ответственность, это же ведь нужно делать будет повторные посещения, это же ведь нужно будет приходить к людям, а мне это делать лень. Если мне лень проводить личное изучение, если мне лень Библию читать, не буду ли я походить на того человека, который, взяв этот кусочек, говорит, да, его еще мочить, доживать, несите. Куда нести? В могилу, в духовную могилу из-за лени. Это разве мудро? Конечно, нет. А что мудро? Давайте зачитаем Евреям 6 глава, 11 и 12 стихи. Евреям 6 глава. 11-12 стихи. «Но мы желаем, чтобы каждый из вас проявлял такое же усердие и так имел бы полную уверенность в надежде до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, кто верой и терпением наследует обещание». Мы с вами можем подражать тем, кто уже прошел по этому пути, кто поднялся на гору истинного поклонения. Примеры таких людей записаны в Библии. А сделали они это потому, прошли потому, что они проявляли усердие, что они имели твердую уверенность, что они не изнемогали и не уставали. Вот, кстати, усталость – это, может быть, еще один из таких факторов, сдерживающих факторов на пути истинного поклонения. Я не говорю о физической усталости. Понятно, что все мы физически устаем, что нам нужен отдых, мы спим, отдыхаем, это все понятно. Я говорю о духовной усталости. Если я, например, начинаю думать, что вот устал я идти по этому пути. Вот Иисус сказал, он трудный, тяжелый, вот он узкий, он нелегкий, и тяжело мне, я устал. Я устал от регулярности, нужно регулярно посещать все встречи, собрания, нужно регулярно к ним готовиться, нужно вот приходить, как бы я устал от этой регулярности. Я устал ходить в служение. Люди в большинстве случаев не слушают, они не хотят. Им говоришь, они не воспринимают, они захлопывают двери, они как-то ругаются. А если найдешь изучение Библии, это такое сложное. Люди вот не воспринимают, они сегодня есть, завтра нету. Я устал от всего этого. Я устал придерживаться нравственных законов библейских. Вот мир не придерживается и так замечательно живет. Так у них все хорошо. Они такие веселые, беззаботные. А я вот устал от этого всего. Устал я. Если я начинаю так думать, о чем можно было бы меня спросить? Меня можно было бы спросить, а как это ты, интересно, устал от истины, которая тебя освободила? Истина тебя сделала свободным. Свободным от различных предрассудков, от ложных религиозных учений, от обременяющих жизнь традиций, от привычек, от тех привычек, которые гробили твою жизнь. Истина освободила тебя от страха перед людьми, от страха за свое будущее и за будущее своих детей. Благодаря истине ты узнал, что в природе, в мире не существует такого ущерба, который бы Иегова не мог возместить. А ты говоришь, что ты от всего этого устал? В мире отдыхать духовно – это все равно, что уснуть на улице в 40-градусный мороз. Осталось несколько сот метров до дома. А я устал, я вот лег, посплю. Говорят, не спи, замерзнешь. А я уснул и замерз. И если вот я так думаю, если я так размышляю, не буду ли я походить на персонажа одного фильма, который говорил, я не могу, мне нужно принять ванну, мне нужно выпить чашечку кофе, я не могу. Или человек, который бежал на поезд, а тут люди говорят, ну зачем, ну куда ты торопишься, ну давай, поешь мясо, давай споем песню, выпей вина, поезд уходит, а ты отдохни, ты устал. Но вот в случае с героем этого фильма, там был тот, который ему говорил, будет тебе и ванна, и кофе, и какао с чаем. А ну, он говорил, давай, поднимайся и вперед. То в случае с нами так, конечно, никто не скажет. И Иегова не скажет, а ну, вставай и давай вперед по пути истинного поклонения. Нет, он так не делает. Если мы хотим... Если мы будем прикладывать силы, безусловно, Иегова поможет, поддержит и укрепит нас, чтобы мы шли. Но мы сами себе так должны говорить. Мы сами должны это понимать. А ну, вставай и иди. Давайте еще раз откроем 1 Петра, 4 глава, 7 стих. Мы уже обращались к этому месту, еще раз давайте мы его прочитаем. «Впрочем, близок всему конец, а потому будьте здравомыслящими и бдительными в отношении молитв». Если нам сегодня что-то препятствует подниматься по этому пути, если мы видим, что нас что-то сдерживает, если мы видим, что мы не идем, мы стоим на месте или, быть может, даже откатываемся назад, то... Нам нужно молиться Иегове о том, чтобы он показал, что это, что именно препятствует. И вот то качество, которое у всех нас есть, есть у большинства присутствующих здесь, это честность по отношению к самому себе. Почему я утверждаю, что оно есть? Потому что без него нельзя познать истину, без этого качества. Так вот это качество, честность по отношению к самому себе – его нельзя как-то утратить, его нельзя растерять, нельзя допустить, чтобы вот оно так постепенно куда-то ушло. Это качество нужно развивать, его нужно поддерживать, его нужно увеличивать. Нужно прямо ставить перед собой вопросы, а потом на них честно отвечать. Иногда, когда мы читаем наши публикации, знаете, там есть такое, там говорится, спроси себя, а потом дальше идут вопросы. Так вот, когда мы доходим до этого места, где сказано «спроси себя», нужно честно отвечать, как в моей жизни с этим обстоит, как меня это касается. Вот это качество, честность по отношению к самому себе, оно должно присутствовать в нас. И, быть может, нам когда-то нужно остановиться, ненадолго остановиться, и посмотреть, а вот не лежит ли в телеге в этой, в нашей телеге, серебролюбие, лень, любовь к себе, гордость, тщеславие, зависть, эгоизм, сварливость, забывчивость, неорганизованность, корысть, постоянное желание развлекаться, отдыхать. Не лежит ли там все то, что не дает нам идти? И если там это есть, может, нужно брать это оттуда и выбрасывать? Может быть, не так легко, как я это показал? Может быть, нужно будет сил много прикладывать, потому что груз-то тяжелый, так сразу его оттуда не выбросишь? Или, быть может, нужно будет частями как-то это делать, но это надо делать? А еще лучше освободиться от этой телеги, чтобы этот мир уже ничего не мог туда положить. Но нужно с собой взять такой маленький рюкзачок. А в рюкзачок положить то, без чего нельзя подняться на гору истинного поклонения. Положить то, что придаст нам сил, что поможет нам быть бдительными и бодрыми. Положить то, что поможет нам хорошо сфокусировать свое зрение и ясно видеть ту цель, к которой мы стремимся. Знаете, что это? Знаете, сейчас скажу место Писания, где об этом записано, сразу догадайтесь. Это Галатам, 5 глава. Догадались, да? Какой стих? С 22 стиха. Это плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, добродетельность, вера, кротость, самообладание. А еще нужно... Обуть ноги в готовность благовествовать мир. И вперед, туда, на гору истинного поклонения, где в скором времени, как говорит Библия, будет следующее. Давайте мы откроем Псалом 84. И зачитаем с вами с 11 стиха. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Это будет жизнь в прекрасных и великолепных условиях, на новой обновленной земле. И нам с вами нужно быть готовыми сегодня на любые приспособления для того, чтобы быть достойными жить там. Ведь жить там будет замечательно. Многие из нас в школе, вы, наверное, вспомните, проходили такое литературное произведение, оно называется «Повесть о настоящем человеке». Помните, наверное, да? Там рассказывается про летчика, он был сбит, он упал в лесу, это было зимой, он был ранен так, что он не мог идти, но он не сдавался, он полз, он боролся за свою жизнь. Он понимал, что в лучшем случае он проживет еще 30-40 лет, что он будет жить в мире, в котором война, в котором голод, в котором разруха, злоба, ненависть, но он стремился жить. 30-40 лет. И за эти 30-40 лет он боролся, он не сдавался. Перед нами перспектива вечной жизни. В мире, где не будет ни войн, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, ни смерти, тогда с каким усердием и упорством мы должны стремиться к ней? С какой решимостью нужно освобождаться от всего, что мешает сейчас нам в этом? С какой уверенностью и убежденностью нужно внимать словам Писания, которые говорят, давайте мы откроем 2 Петра, и зачитаем третью главу с 11 стиха. «Поскольку все это так распадется, то какими должны быть вы в святом поведении и преданности Богу, ожидая и твердо держа в памяти присутствие дня Иеговы, по причине которого воспламененные небеса распадутся, и раскалившиеся основные части расплавятся. Но мы, по обещанию Его, ожидаем новых небес и новой земли, на которых будет обитать праведность. Будет одно небесное правительство. Будет обновленная земля. Будет праведность. Будет мир. И мы с вами будем жить на этой земле, если сегодня будем поступать мудро. Если сегодня будем стремиться в гору истинного поклонения точно так же, как человек бежал за уходящим поездом. Бежал из последних сил. И хотя расстояние между ним и поездом увеличивалось, он не сдавался. Плащ сковывал его движение, он его снял и выбросил. Сумка через плечо с деньгами прочь. Ничто не должно препятствовать в беге за жизнь. С поезда ему кричали: «Ну, давай, давай, еще!» И человек старался. Человек делал все, что мог. И когда кончилась платформа, он еще некоторое время бежал по железнодорожной насыпи. Но потом споткнулся и упал. Все. Не успел. Опоздал. Всего на несколько секунд опоздал. Он понимал, что он замешкался в самый ответственный момент своей жизни. Он понимал, что он утратил бдительность. И вот теперь он потерял свою награду. Человек лежал и горько плакал. Но тут он услышал: «Давай, давай, поднимайся, ну!» Он поднял голову и увидел, что поезд стоял. Что машинист, видя, как он бежал изо всех сил, как он освобождался от всего, что ему препятствует, остановил поезд. К нему бежали люди: «Давай, давай, вставай, быстрее!» Его подхватили сильные руки и, пронеся несколько десятков метров, буквально внесли его в вагон. Резкий толчок, этот поезд начал стремительно набирать ход. А человек, еле стоя на обессиленных ногах, смотрел через окно на удаляющийся город, который уже начала окутывать зловещая тьма. На город, где он прожил всю свою жизнь, но которую он никогда не любил. Он в беге за жизнь отдал все свои силы. Его одежда была грязная и порванная, его руки израненные, а по его пыльным и исцарапанным щекам катились слезы. Но это были слезы радости, ведь он успел. Он будет жить. А поезд все ускорял и ускорял свой ход, увозя его в новый, замечательный город. В город, в котором всегда светит солнце, и где нет ни горя, ни разлуки, ни печали, ни огорчения, и где он будет жить долго и счастливо со своими друзьями. Поезд увозил его в город, художник и строитель которого Иегова Бог.